Шведы, основав в Карелии Выборг, в 1295 году заложили и нынешний Кексгольм. Воеводою их был Витязь Сигге. Новгородцы взяли приступом сию крепость, не оставили ни одного шведа живого, срыли вал и, чувствуя необходимость иметь укрепленное место на берегу Финского залива, возобновили копорье. Через 5 лет сильный флот шведский, состоящий из 111 больших судов, вошел в Неву. Сам государственный правитель, или маршал, Торкель Кнутсон, предводительствовал он им и начал строить новый город в 7 верстах от нынешнего Санкт-Петербурга, при устье Ахты, употребив для того весьма искусных римских художников и назвав сию крепость Ланцкроною, или Венцом земли. Летописец наш говорит только, что великого князя не было тогда в Новигороде, и что шведы, оставив в крепости войско, удалились. Но историки шведские пишут, что россияне, имея намерение сжечь их флот, хотели при сильном ветре пустить несколько горящих судов из Ладожского озера в Неву. Но что маршал Торкель, уведомленный о сём через лазутчиков, велел оградить исток Невы потаенными сваями. Что новгородцы, видя неудачу, вышли из лодок, напали на шведов и с великим уроном отступили. Что знаменитый Матфей Кеттельмундсен, бывший после опекуном шведского короля Магнуса, гнался до самой ночи за нашими всадниками, громогласно вызывая на поединок храбрецов российских, но что никто из них не принял его вызова. Сие известие может быть отчасти справедливо, ибо невероятно, чтобы новгородцы беспрепятственно дали маршалу основать и довершить крепость на берегу Невы. Чувствуя важность сего места, они убедительно звали к себе великого князя Андрея, который, долго медлив, наконец весною 1301 года пришел с полками низовскими. Осадили Ланцкрону. Изнуренные голодом и болезнями, шведы все еще бились мужественно под начальством славного витязя Стена, храброго, но беспечного или слишком надменного, ибо он не хотел заблаговременно требовать вспоможения от правителя Швеции, хладнокровно ответствуя другому благоразумнейшему витязю именем Амундсену, на что беспокоить великого маршала. Россияне огнем и пращами в несколько дней истребили большую часть внешних укреплений и, не слушая никаких предложений Стеновых, готовились к решительному приступу. Тогда Амундсен напомнил своему начальнику слова его «на что беспокоить великого маршала» и вместе с ним был изрублен победителями. Новгородцы взяли крепость и сравняли ее с землею, пленив горсть шведов, которые долго оборонялись в погребе. Сей успех остался в летописях единственным достохвальным делом Андреевым. По крайней мере, он участвовал в оном, имея в предмете безопасность Отечества. Михаил Ярославич также хотел идти к берегам Невы, но узнал на пути, что страшная Ланцкрона уже не существует. Успокоенные со стороны шведов новгородцы отправили за море послов и заключили мир в 1302 году с королем датским Эриком VI, чтобы прекратить свои частые войны с Эстонией, его областью. Впрочем, не надеясь пользоваться долговременной тишиною, опасаясь и внешних врагов, и князей российских, они в тот же год заложили у себя большую каменную крепость, ибо вольность их ограждалась дотоле одним бренным деревом. Умножение опасностей требовало защиты твердейшей. Умножение частных и казенных прибытков доставляло правительству способ воздвигнуть оную без излишней тягости для граждан. Великий князь Андрей скончал жизнь свою с Хивником в 1304 году, 27 июля, заслужив ненависть современников и презрение потомства. Никто из князей Мономахова роду не сделал столько зла Отечеству, как сей недостойный сын Невского, погребенный в Волжском городце, далеко от священного праха родительского. Ужасы естественные и всякие несчастья ознаменовали десятилетнее время его княжения, так же, как и Димитриева. К числу тогдашних явлений, воздушных и небесных, обыкновенно страшных для народа, принадлежала славная комета 1301 года, описанная китайскими астрономами и воспетая в стихах Пахимером. Были также вихри чрезвычайные, засухи, голод, мор в некоторых местах и сильные пожары. В Твери сгорел дворец княжеский в 1298 году со всею казною и драгоценностями. Не успели вынести ни серебра, ни золота, ни оружия. Сам князь Михаил, ночью пробужденный огнем, едва мог спастись с юною супругою от пламени. В Новигороде обратились в пепел многие улицы в 1299-м, Варяжская, Холопья и немецкий гостиный двор. Изверги, пользуясь общим смятением, грабили имения, снесенные в церкви, убивали сторожей, злодейство, о коем летописец говорит с праведным омерзением. В княжение Андреево в 1299 году митрополит Максим оставил навсегда Киев, чтобы не быть там свидетелем и жертвою несносного тиранства моголов, и со всем клиросом переехал во Владимир. Даже большая часть киевлян разбежалась по другим городам. После Ярослава и сына его Александра Невского великие князья уже не имели никакой власти над странами днепровскими. Кто из потомков святого Владимира господствовал в оных, неизвестно. В летописях упоминается только о князе Поросьском Юрии, служившем Мстиславу Данииловичу. Лев Галицкий не заботился о древней столице своих предков, оставленной таким образом в жертву варварам. Любимый, оплаканный подданными, он скончался мирно и тихо в 1301 году, дожив до глубокой старости и велев предать земле тело свое без всяких знаков пышности. Монахи одели его в простой саван и вложили ему в руку изображение креста. В городе Львове показывают две хоротейные жалованные грамоты, будто бы данные сим князем тамошнему храму святого Николая и Крыловскому близ Галича Успения Богоматери на имение и на исключительное право суда епископского. Но та и другая кажутся изобретением позднейших времен. Слог обеих есть новое, неискусное смешение языка русского с польским. В обеих именуются особенные митрополиты галицкие, коих не бывало, и в одной назван тогдашний киевский митрополит Киприаном, а Киприан пас церковь уже во время Дмитрия Донского и сына его. Преемником Льва был сын Юрий или Георгий, который по смерти дяди Мстислава Данииловича, наследовав и Владимирскую область, возобновил титул своего деда и, подобно Даниилу, именовался королем российским, Рекс Руссия, как изображено на печати сего князя, сохраненной в архиве Кёнигсбергском вместе с письмами галицких владетелей к великим магистрам немецкого ордена. После несчастной для немцев осады Пскова россияне жили в мире и в тишине с орденом Ливонским. Магистр в 1304 году призывал в Дербт всех своих чиновников и епископов на сейм, где они единодушно положили всячески избегать войны с нашими князьями, прекращать ссоры дружелюбно и не вступаться за того, кто своевольно оскорбит новгородцев или псковитян и тем навлечет на себя месть их. В числе наших собственных памятников всего времени заметим грамоту, писанную великим князем к посадникам, казначеям и к старостам Заволочья. Там сказано, что в силу договора, заключенного Андреем с новым городом, он может посылать три ватаги для ловли на море под начальством атамана Крутицкого, что селения обязаны давать им корм и подводы, также и сыну атаманову, когда пошлют его оттуда с морскими птицами, что ловцы новгородские, согласно с уставом времен Александровых и Дмитриевых, не должны в Заволочье ходить на терскую сторону и прочее. Таким образом, великие князья, участвуя в народных промыслах, старались умножать свои доходы.